Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Леонид Радзиховский, журналист, человек, который все время ворчит в нашем эфире. Сегодня поворчим тоже. Здравствуйте,
Леонид Александрович. Давайте поворчим.
Давайте поворчим для начала по поводу того, что происходит на Украине. Там у нас выбирают президента, второй тур 21 апреля. Такое масштабное политическое шоу с обвинениями, со сдачами анализов, с обещанной битвой на стадионе, я имею в виду дебаты, ну и так далее.
Ну, мне очень нравится, конечно, то, что происходит на Украине. Ворчать мне совершенно по этому поводу не хочется. Мне это очень нравится, очень жалко, естественно, что ничего похожего близко нет в нашей стране, вот, мне это нравится, во-первых, просто потому что это движуха, это выборы, это шоу, естественно, чего у нас нету 20 лет, а во-вторых, мне это нравится еще отдельно, потому что это все-таки удивительно эстетически законченное произведение, это все-таки сказка, редкий случай, когда выборы действительно являются законченным художественным произведением, я имею в виду, что это, естественно, продолжение популярного на Украине сериала
«Слуга народа».
«Слуга народа», не случайно партию так он свою или там движение назвал. Я не знаю, многие ли из ваших зрителей видели или хотя бы слышали об этом сериале, который в России, естественно, не шел, но в интернете он есть. Я в интернете его смотрел, не весь, он очень длинный, он состоит из трех там кусков, в каждом куске там по 20 серий. Но это и не нужно, он того не стоит, чтобы его так внимательно смотреть. Сам по себе он мало интересен, а вот в комбинации с тем, что он воплощается в жизнь, что сказка становится былью, он приобретает, конечно, совершенно другое значение. Значит, я все-таки в двух словах скажу, потому что зрители действительно могут, слушатели реально могут просто не знать, о чем речь идет.
Но многие просто наверняка видели в социальных сетях фрагменты из этого сериала.
Фрагменты, да, но все-таки не все. Ну, в общем, в двух словах. Значит, сериал «Слуга народа» — это сказка о том, как простой украинский учитель, Голобородько, его, естественно, играет Зеленский, совершенно случайно, выругав матом украинскую власть, отвратительную, ворующую, номенклатурную власть, становится президентом страны. Его это ругательство, эти ругательства записывают на телефон, они попадают в социальные сети, начинается движение за его выдвижение в президенты, и бах-шарах, он становится президентом. Значит, ближайшие ассоциации очевидны совершенно. Это, конечно, и «Золушка», это, конечно, «Принц и нищий», это целый ряд таких, значит, произведений. Но, кроме того, мне это показалось, что это похоже, знаете, на «Иронию судьбы» или «С легким паром». Вот внезапно, неожиданно для себя и для всех в квартире Нади оказался Женя Лукашин с легким паром Украина. У тебя в квартире, у тебя в постели оказался очаровательный, симпатичный, неожиданный человек, и все завертелось совершенно иначе. Вот такая сказка. Там есть эпизоды, например, когда этот новый президент, этот самый учитель, нищий учитель Голобородько, выступает в Раде, ну и там, соответственно, двойной ряд. С одной стороны, то, что он хочет сказать, то, что у него в голове, и с другой стороны, то, что он реально говорит. А сказать он хочет, что это скоты, что вы, депутаты Рады, вы скоты, вы номенклатурные хряки, вы номенклатурные боровы, вы свиньи, которые попираете этот народ, которые топчете его, вы слуги народа, вы свиньи, которые обжираете этот народ. Когда я это смотрел, у меня почему-то не возникло ни одной мысли об Украине. Удивительно. Но я увидел совершенно другую страну.
Мне кажется, это универсальный подход просто вот в таком, да, в народном смысле ко всем представителям, особенно законодательной власти. Никто не понимает, что они там делают, но что-то сидят и зарплату получают.
Там и исполнительный достается ничуть не меньше. Вы знаете, все-таки мне кажется, что степень отрыва правящей номенклатуры от людей, она разная в разных странах. Вот выражение «номенклатурный хряк», «номенклатурный боров», его ведь придумал, как известно, Оруэлл в романе «Ферма животных». И оно относилось к вполне определенному типу правления, к действительно номенклатурной власти, где номенклатура, будь то министры, депутаты, генералы и так далее, стеной полностью отделена от того, кто их, так сказать, выбирал. Но дело не в этом.
От скотного двора, да.
От скотного двора, совершенно верно. От других животных. Все животные равны, но некоторые животные равнее других, а именно свиньи и номенклатурные хряки гораздо равнее всех остальных. Вот такая сказка. И мне показалось, что... Значит, я сначала, естественно, к этому Зеленскому отнесся абсолютно несерьезно, думаю, какова страна, таковы и кандидаты. Украина все-таки там у них, конечно, не государство, а цирк, и вот клоун, шут гороховый и избирается. Но потом, когда эта сказка, так сказать, мною овладела, я подумал, боже, как это все-таки красиво, чтобы сказка стала былью. И более того, не просто сказка становится былью, а ты сам, как избиратель, имеешь шанс помочь сказке стать былью. Это вот целостная эстетика, она тебя захватывает. И, естественно, избиратель на Украине голосует, конечно, ни за какого, ни за Зеленского, а голосует он, конечно, за учителя Голобородько, но пусть в роли Голобородько выступает артист Зеленский. Они знают, что он отнюдь не нищеброд и далеко не школьный учитель, что он богатый человек, крупный шоумен, крупный даже бизнесмен, шоу-бизнесмен, ну, победнее, наверное, чем Ургант или там Галкин, но по украинским понятиям вполне богатый человек, у него там миллионы долларов и так далее, но это совершенно не важно. Так же, как личность артиста, значит, Мягкова никого не интересует. Это Женя Лукашин, и все. И вот когда я это, значит, осознал в полном объеме, почувствовал, идентифицировал себя, я понял, что он победит, конечно, на выборах. Победит он потому, что людям нужна сказка, и совершенно не нужно это занудство. И в этой истории Порошенко выступает в роли Ипполита. Ну, нельзя себе представить, что Ипполит прогонит Женю Лукашина и вернет их из сказки в реальность. Вот для того, чтобы как-то, значит, отыграть, нужно возвращение Ипполита, когда Ипполит, как вы помните, приходит, уже тоже вошел в ритм сказки, приходит пьяный, лезет там.
Тепленькая пошла.
Да. Вот, Порошенко, говорят, пьет неплохо, но боюсь, что если он пьяный придет, то это не поможет. Он эту сказку уже не перебьет. И даже более того, а если бы он эту сказку перебил, то я, ну, выиграл выборы, так сказать, с помощью тех или иных ухищрений, но выиграл. А то те самые люди, которые бы за него проголосовали, на следующий день были бы страшно раздражены, потому что гештальт должен быть закрыт. Вот если вы включились в этот гештальт, должен быть катарсис, завершение. А иначе Порошенко просто выступит в роли будильника, который разбудил человека в самый сладкий момент сна. Утром вот трещит самое оно. Вот ты уже тянешься к принцессе, и в этот момент трещит будильник. То есть его победа будет, была бы, конечно, пирровой победой, ему бы эту победу не простили. Другое дело, что сказка кончается тем, что Женя и Надя прилетают в Москву. А вот как они будут жить, об этом мы не знаем, так же, как мы не знаем о том, как Золушка будет жить.
Продолжение уже сняли, там ничего хорошего у них же в итоге не получилось.
Вот, сказка хороша до финала, до катарсиса, а потом начинается похмелье, начинается унылая жизнь. Но, тем не менее, сказку надо дослушать до конца, и украинские слушатели, и зрители хотят досмотреть свою сказку до финала. Поэтому победа в первом туре, такая оглушительная, в общем-то, победа этого самого Зеленского, меня не удивила. Кстати сказать, я посмотрел цифры. Конечно, цифры голосования на Украине, они вообще поражают воображение, должен вам сказать.
Вас итоговый результат имеет?
Нет, я сравнил историю этих выборов с 91-го года. Значит, в 91-м году там победил в первом туре тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Украины Кравчук. Так в голосовании участвовало 32 миллиона избирателей.
Это почти все. А сейчас, тех, кто имели право голоса, да.
А сейчас в голосовании участвует от силы 18 миллионов. И дело в том, что очень уменьшилось, просто физически уменьшилось население Украины. Итог 28 лет независимости. Естественно, 2 миллиона Крым ушли, естественно, Донбасс. Но не только, не только. В голосовании не участвуют гастарбы, которые в России, это где-то 1,5 миллиона человек.
Там по разным оценкам от 1,5 до 3 миллионов.
Да? Ну вот, тем более. Кроме того, на Украине просто реально, это действительно серьезная у них проблема, очень большая естественная убыль населения, она уже почти неестественная, насколько я помню, я вот забыл цифры, но, по-моему, легко это посмотреть тем, кто интересуется. За прошлый год, за 2018 год, у них естественная убыль где-то, по-моему, 300 тысяч. А в России естественная убыль где-то вроде 100 или 120 тысяч, при том, что население России все-таки гораздо больше, чем население Украины. То есть ситуация у них, конечно, аховая. Вот, и еще пара цифр. Значит, Порошенко выиграл выборы первый раз в 1994 году, выиграл в первом туре, кстати. Он тогда получил 9 миллионов голосов. Сейчас он получил 3 миллиона. То есть это, конечно, разгром чудовищный. С 9 съехать на 3 после 5 лет управления, это, конечно, высокая оценка деятельности.
Но он президента. Не первый такой, был еще Ющенко, который тоже...
Они все, рухнул. Там у них президенты вообще проваливаются, но так, как провалился Порошенко, ну вот Ющенко еще так же провалился. Кстати, Кравчук меньше провалился, его не выбрали, но он провалился меньше. Кучма вообще добился феноменального для Украины результата, его два раза выбирали. Ну, а сколько бы проголосовало за господина Януковича, мы не знаем, поскольку он удрал из Украины в Москву, спасая свою задницу. Так что, в принципе, на Украине отношение к президентам не блестящее. И если Зеленского выберут, то ему, в общем... Не позавидуешь. Кстати, в связи с этим для меня до сих пор абсолютнейшая загадка мотивы Зеленского, на кой черт он полез материализовывать свое кино, абсолютно не понимаю. Для меня это полная загадка.
Могли же старшие товарищи попросить, как там его ассоциируют постоянно с Коломойским,
называют. Ну, плевал он на Коломойского.
Аватаром Коломойского.
Ну. Слушайте, ну, во-первых, плевал он на Коломойского. Мало кто о чем попросит. Вот вы меня... Сейчас попросите.
А как же мечта? Слушайте, вы сами только что прониклись этой сказкой, и вот здесь, когда вот уже можно потрогать руками.
Да, но одно дело мечта зрителя, а другое дело мечта актера. Оно, конечно, завлекательно, но ведь он нормальный человек, и платить-то за перебитые горшки придется не зрителю, а ему. Вот в чем проблема. Мечта, конечно.
Почему? Всегда расплачивается один и тот же человек, назовем его избиратель. Все.
Да, это правда, но когда тебя... Через 5 лет. Ничего тебе не сделают, никто тебя не посадит, никто тебя пальцем не тронет, все понятно. Но когда тебя будут ненавидеть, как ненавидят Порошенко, как ненавидят Ющенко, так ли это приятно? В то время как в роли резонера ты крайне популярен, ты выходишь вот в кино, и ты режешь правду матку. И все зрители, все, начиная с тех самых депутатов, знают, что ты говоришь правду. Что они зажравшиеся номенклатурные свиньи, и ты им это режешь в лицо. Это любовь народа. А когда это материализуется, то любовь обернется, может обернуться совсем другими чувствами. Вот. Кстати сказать, фильм этот начинается с того, классическая борьба с привилегиями, Ельцин 91, что он сокращает резко аппарат президента, аппарат правительства, и отказывается... Борис Николаевич, большой привет, как вам там в раю, посмотрите это, отказывается от персонального членовоза. Я сразу вспомнил Ельцина, который один раз проехал в автобусе и один раз проехал даже в автомобиле «Москвич». Это был высший пилотаж, высший подвиг Бориса Николаевича. На этом единение с народом закончилось. Вот, значит, такие вот фильмы, такие вот сказочки там показывают.
Вот сейчас я буду румяный, такой хлопающий длинными ресницами барышней, и на всякий случай уточню. А почему вы не верите в то, что Владимир Зеленский возьмет да и воплотит в жизнь, материализует свой персонаж? И что, да, действительно, по крайней мере, попытается сделать так, как видят это те зрители, которые поверили в сказку?
Я охотно верю, я тоже готов похлопать ресницами, что он попытается. Но я абсолютно не верю, что эти попытки к чему-нибудь приведут. Ну, начнем с того, что Украина — это не монархия. Они не выбирают царя. А у них парламентская, парламентско-президентская смешанная республика. И сейчас, вот, если он победит... Да, чтобы давайте кончим с этими выборами. Значит, какие все-таки, кроме сказки, какие реалистические шансы на победу? Значит, я думаю, что шансы у него очень хорошие, хотя... Конечно, далеко не стопроцентный. Значит, я посмотрел, опять же, расклад по выборам. Значит, ну, понятно, что после его большого успеха его сторонников будет больше. Всегда людей притягивает, естественно, успех. А за него, скорее всего, проголосуют сторонники Бойко. Это четвертый
кандидат. Восток, кандидат. Юг.
Да, это четвертый кандидат. Вот, пророссийские, как считается, и, естественно, что эти люди никогда не будут голосовать за Порошенко, они вполне могут проголосовать за Зеленского. Это его потенциал. Но там есть другие кандидаты, крайне националистические, максимально антирусские, они проголосуют, по-видимому, за Порошенко, если вообще пойдут голосовать. Таким образом, в итоге судьба голосования решится вот широкой такой популистской публикой. Это люди, которые голосовали за Тимошенко, которая обещала всем и все и сразу. Вот ее избиратель куда качнется, так, по-видимому, и сложится. Но прогнозы, вот я читал, а я теперь очень доверяю украинской социологии, потому что она довольно точно угадала результат выборов, прогнозы очень сильно за Зеленского, где-то соотношение 50% получает он, и где-то 20% получает Порошенко. Если это так, то никакие фальсификации, никакие административные ресурсы тут абсолютно бессильны. Ну, остается у Порошенко последний, значит, козырь, так сказать, это вот знаменитые дебаты, цирк, к которому приковано максимальное внимание, цирк на стадионе. Но я вам должен сказать, что дебаты, они имеют важное значение, когда примерно одинаковое соотношение. Один к одному, и там ничтожный перекот может решить дело. Если же соотношение 50 к 20 или 50 к 30, то никакие дебаты, тем более накануне дня голосования, ничего изменить не могут. Сторонники каждого кандидата всегда будут считать, что их кандидат выиграл. Для того, чтобы признать поражение своего и сказать, да, но за такого козла я голосовать не могу, должно случиться что-то невозможное. Ну, Зеленский расплачется на трибуне, описывается, и описанный, и заплаканный убежит за кулисы. Или рухнет перед Порошенко и скажет, ты победил. Вот что-то такое. Тогда широкая масса его сторонников в нем разочаруется. При любом другом раскладе, как бы кто ни говорил, более убедительно, менее убедительно, ну, известно, что любят не по хорошу мил, а по милу хорош. Если он вам мил, то он будет считать, вы будете считать, что он победил. Вот, теперь, значит, почему ему трудно будет реализовать свои обещания?
Возвращаемся, да, да. К периоду после сказки.
После сказки,
наступает, да, похмелье, и вот дальше уже понеслось самое интересное.
Ну, во-первых, там у них начинаются скоро, очень через год, кажется, выборы тех самых номенклатурных хряков.
То есть парламентские.
Рады, да. Значит, ему надо создавать партию.
Она уже вроде как создается.
Ну, она создается, но кто в нее входит, непонятно, потому что одно дело, к тебе набежит уйма каких-то авантюристов, фейковых персонажей, маргиналов. Много ты из них не создашь. Мы имеем опыт, мы в России. 90-й, 91-й, 92-й год, когда была организация «Демократическая Россия», в которую входили далеко не последние, вообще говоря, люди по интеллекту. Это были научные работники, которые не понимали, что разгромят их науку. Это были, значит, интеллигентные такие люди, которые не понимали, что их НИИ закроют, что из них в бизнесе преуспеет 1 из 10, а 9 из 10 пойдут рыбам на закуску. Это была такая интеллигентная часть общества.
Романтически.
Романтически интеллигентная. Среди них были, естественно, жулики, были, естественно, люди, которые поворовать хотят, как в любой страте общества они есть, но они не делали погоду, и ничего у них не получилось, потому что одно дело победить на выборах, и совсем другое — создать некую организацию. Для этого нужны бюрократические навыки, нужна цепкость, нужны деньги, нужно умение не только говорить, но и слушать других. То есть нужны те навыки, которыми как раз номенклатурные хряки обладают, ну, выработали за долгие годы. А романтическая интеллигенция не обладает. Кстати, это относится не только к романтической интеллигенции либерального и прозападного типа, но еще в гораздо большей степени к их противникам националистической публики, потому что это совсем сумасшедшие. Они тут же начинают драться, проклинать друг друга, выяснять, кто из них агент ЦРУ, кто еврей, кто куплен ФСБ, кто куплен еще кем-то. То есть романтически интеллигентская публика, она неплоха в период бури и натиска, но сорганизоваться, создать партию и, главное, реально чем-то руководить тем самым аппаратом и перестраивать его, и бороться с теми самыми привилегиями, ну, мы видели, во что это вылилось в России при Ельцине. Вылилось это сначала в приватизацию, безудержное расхищение, но этот номер на Украине не проходит, у них уже прошла приватизация, тут поживиться нечем.
Там уже все расхитили, да?
Все расхитили, да, второй раз можно, но много не наворуешь. А дальше, естественно, возвращаются те самые привилегии, причем в значительно преувеличенном виде. Вот сейчас мы имеем такие привилегии, что нам запрещено даже назвать депутата Думы номенклатурным хряком, а то тебя сразу на цугундер и ответишь по суду, что ты посмел оскорбить священную власть. Вот такие привилегии, их формальной при советской-то власти не было. Ну, а прочих членовозно-дачных я и не заикаюсь, естественно. Поэтому опыт, и не только наш, и не только украинский, мировой опыт говорит о том, что широкое популистское движение может реализовать свои цели, в общем, в одном единственном случае. Если это тоталитарное движение, во главе которого стоит абсолютно беспощадный, харизматический тоталитарный вождь, который делает то, что он хочет, не считаясь ни с чем и ни с кем. Ну, естественно, это большевики, естественно, это нацисты, естественно, это еще какие-то такого рода движения, да.
Ну, Петра Первого можно вспомнить, нас его любят.
Ну, Петр Первый, его никто никуда не выбирал, слава тебе, Господи.
Ну, да, но так или иначе он подходит под образ того персонажа, да, который вы описываете. Да. Хочу, чтобы как в Европе, пожалуйста, сейчас сделаем.
Да, сделаем дикими азиатскими методами, так, как в Европе. В Европе не носят бороды, значит, я буду подходить и отрывать вам двумя руками эти самые бороды. И будет у вас как в Европе. Так можно. А уговаривать бриться бесполезно, не уговоришь.
Я напомню, с нами Леонид Радзиховский, журналист. Сегодня ворчим по поводу выборов на Украине, но, возможно, еще перейдем и к другим темам. Правда, это уже будет после информационного выпуска. Ну и напомню, что ближе к концу нашего эфира будем принимать ваши звонки, буду зачитывать ваши комментарии. Пока пишите. Напомню, у нас работает Telegram-бот, говорит Москва-бот. Ну и работает СМС плюс 7925-888-948. К звонкам перейдем уже ближе к концу эфира, где-нибудь минут за 10, за 15 до этого. Ну, а сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 36 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Леонид Радзиховский. Давайте договорим про Зеленского, эту сказочку, за которой лучше я предпочел бы наблюдать со стороны все же, а не в ней находясь.
Вы знаете, мне движуха вообще нравится.
Вы-то да.
Я любитель движухи и очень люблю сказки, как и все люди. Если бы люди не любили сказки, то зачем бы их детям рассказывали? Вот, поэтому мне кажется, ну, я должен сказать уж так, чтобы быть объективным, что далеко не всегда, конечно же, приход абсолютно неподготовленного человека является какой-то катастрофой, и уж тем более далеко не всегда приход подготовленного бюрократа является хорошим решением. Часто вспоминают Рейгана, но это не совсем правильно, потому что Рейган все-таки был актер так себе, а вот как организатор, он же был профсоюзный вообще босс крупный. А я в этой связи скорее вспомню Шварценеггера, который никогда в жизни ничем, кроме актерского ремесла, не занимался. Ну, еще культурист великий, так? Его выбрали губернатором Калифорнии с нуля, и он был прекрасный губернатор. Все говорили, более того, то даже ходили разговоры, что, эх, если бы мы в Америке могли изменить закон, он родился не в Америке.
Он в Австрии родился.
Да, мы бы его президентом выбрали. Вот, поэтому, а Калифорния — это гигантский штат, который по числу людей, по экономике ничуть не уступает Украине.
Конечно, 40 миллионов человек, да?
Да. А экономика там ВВП гораздо больше украинского, естественно. И штат непростой, тут тебе и испаноязычные, и всякие другие. Так что далеко не всегда избрание неподготовленного человека является катастрофой. Где вообще учат на политического лидера? Это ведь дело темное. Вот, другое дело, что, конечно, в условиях бедности и такого очень невротического восприятия, которое есть сейчас на Украине, конечно, президенту тяжеловато, без вопросов, любому президенту, что их история показывает.
Давайте обратим внимание еще и на Коломойского, который пока был все это время в тени во время нашего разговора, но его называют как раз главным правителем в случае, если Зеленский побеждает.
Да, это разговор очень популярный, что Коломойский — это хозяин, кукловод, а Зеленский — это шестерка. Ну, конспирология безумно популярна на Украине, в России не менее популярна. Это случай так называемого вранья. Я совершенно не знаю, какие отношения у Коломойского с Зеленским, сколько он ему платит денег, по-видимому, платит. Какие Зеленский взял обязательства перед Коломойским, вполне возможно, что взял. Вранье заключается вот в чем. В истории есть один единственный пример, мне известный, когда возглавлял страну реально не ее законный легитимный руководитель, а возглавлял ее реально незаконный, хотя тоже вполне легитимный руководитель. Это Франция времен Людовика XIII и великого кардинала Ришелье. Во всех остальных случаях я просто не знаю примера, когда... И при этом он был кардинал, заметьте. Угу. Это был не какая-то там, не какой-то жулик, а кардинал. То есть человек, занимающий высший легитимный пост после короля. Случай, чтобы человек, не имеющий никакого поста, реально руководил политикой, я просто в истории человечества, включая любовников королев, любовниц королей...
Ну, как же, Бероновщина вот это.
Берон, извиняюсь... Прошу прощения, был, ну, не премьер-министром, а канцлером или чем-то в этом роде. Коломойский просто жулик. Обыкновенный вор, типа Бориса Абрамовича и так далее. Кстати, он живет не в Украине, насколько я знаю, оттуда удрал по каким-то там налоговым преступлениям и прочее, прочее. Я охотно верю, что Зеленский в исполнении своих обязательств, будь у него таковые есть, какие-то денежные преференции господину Коломойскому даст, и что свои деньги, потраченные на избирательную кампанию, деньги Коломойский отобьет. В это я охотно верю. А вот в то, что Коломойский будет руководить страной из-под тишка, а именно назначать министров, ответственных перед ним, а не перед президентом, определять политику в отношении Международного валютного фонда, определять размеры пенсии, то есть, короче говоря, будет рулить. В это я не верю ни на 1%. Это абсолютная чушь и абсолютный бред. Слишком разное соотношение сил. Есть легитимный президент со всей полнотой власти, которая ему по закону положена. Есть обыкновенный жулик, обыкновенный уголовный преступник.
Ну, назовем его бизнесменом. Почему так сразу?
Ну, потому что он удрал из своей страны, этот бизнесмен.
Ну, его попросили, он и уехал, его потому попросили, что там были проблемы.
Его попросили, он уехал. Так вот. Я не думаю, что Коломойский такой романтик, как покойный Борис Абрамович, который, видимо, действительно в какой-то момент голова его закружилась до такой степени, что он реально воображал, что он может чем-то, кроме своих баб и своих водителей, руководить. Получить, еще раз повторяю, деньги он может. Выполнить свои денежные обязательства, это вообще не типично для политиков, выполнять хоть какие-то обязательства. Но, может быть, слуга народа выполнит свои обязательства и деньги Коломойскому отдаст. Все. На этом историческая миссия Коломойского заканчивается. Так же, как при всех президентах Украины, ни разу не рулили неофициальные лица. Вот Янукович. Все говорили, вот Янукович, это же агент Ахметова. Да. Это же шестерка Ахметова. Простите, пожалуйста. Янукович перекраивал украинский бизнес, перекраивал денежные потоки отнюдь не в карман Ахметова, а единственное исключительно в свой карман. И сильнейшие позиции на Украине занимал при Януковиче совершенно неожиданный персонаж, а именно законный сын господина Януковича, стоматолог так называемый, Саша-стоматолог. Президент – это президент, всегда человек, у которого огромные формальные легитимные полномочия, согнет в бараний рог любого, кто попробует эти полномочия нарушить. Для этого не обязательно быть бывшим КГБшником, как Путин, и иметь вертикаль, как в России. Желательно, но совершенно не обязательно. Поэтому о том, чтобы Коломойский рулил реально политикой, а не просто подгреб себе деньжат, я этот вариант абсолютно исключаю. А какие у них там отношения, это, я думаю, это их отношения мало кого касается.
Хорошо, предположим, Зеленский становится субъектным абсолютно, и здесь ему принимать решение, как жить дальше, и неизбежно возникает вопрос, а что же взаимоотношения с Российской Федерацией?
Да, вот это любопытный, конечно, вопрос. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что это мы так считаем, что и украинская пропаганда, особенно сильная при Порошенко, кричит «Россия, Россия, Россия, Россия», и у нас кричат, что главная проблема Украины – это Россия. Но это неправда, дорогие товарищи. Главная проблема Украины – это ее огромные долги, отнюдь не перед Россией, перед Россией у нее долгов нет. Долги перед Западом, перед МВФ, перед Всемирным банком. А
злодей 3 миллиарда мы не забыли.
Так это долг лично господина Януковича, лично господину Путину, пусть Янукович отдает. Вот, это как они будут вступать в ЕС, в общем, вот это реальные проблемы, но пиаровские проблемы у них, конечно, вот они постоянно зундят про войну, хотя никакой войны нет с 2015 года, есть полузамороженный конфликт, на самом деле замороженные вялые перестрелки. Тем не менее, отношения с Россией, конечно, важны, и особенно они важны в пиаровском отношении, потому что огромный пиар вокруг них. Так вот, что любопытно. У Порошенко, если его бы выбрали, никаких шансов изменить ситуацию нет. Как была, так и будет. У Зеленского такой шанс есть. Точнее, он есть не у Зеленского, а он есть у Путина. Вот Путин не может изменить отношения с Порошенко. Вот хотел бы, мечтал бы, спал бы и видел. Но изменить отношения с Порошенко он не может. Первое. Порошенко демонизирован на 100% российской пропагандой. А сам Порошенко делает всю свою политическую карьеру на борьбе с Мордором, это так они ласково Россию называют, на государственной русофобии, на рассказах о том, что вот он то церковь у России, значит, меняет РПЦ, а то еще что-то, постоянно цитирует «Прощай, немытая Россия» и так далее, и так далее. Вот если бы даже Порошенко захотел сменить рисунок роли, вот эта сказка уже не танцует. Хвост вертит собакой с двух сторон. Россия полностью демонизировала до предела Порошенко, Порошенко полностью демонизировал до предела Россию, без вариантов. А когда появляется новый человек, причем, должен сказать, что ведь Зеленский брал-то чем, как мне кажется, кроме самой сказки? Да, он тоже ругал Россию, он тоже говорил все обязательные слова, Крым, Донбасс, но он их говорил иначе, по-моему, без пены во рту, не катаясь по полу и не грызя зубами паркет, не бесновался. Он говорил это спокойно. А тут важно не что говоришь, а как говоришь, потому что набор речевок там стандартный. Не может украинский политик сказать, да черт с ним, с этим Крымом. Но жители Крыма не хотят жить на Украине, а хотят они, подлецы, жить в России. Русские их купили на свою голову за бутерброд. Ну и пусть русские им платят. Ну не хотят, не надо. Этого сказать украинский политик просто не может физически. Ну так же, как не может российский политик сказать, да что мы с ума сходим? Какое нахрен НАТО? Какие бомбы? Какие ракеты? Чем мы с городских сумасшедших-то из себя изображаем? Кто нам угрожает? Кто на нас нападет? Ну, хватит уже идиотов-то из себя корчить. Сказать это невозможно, не поймутся. Поэтому слова Зеленский произносил обязательные. Но произносил он их спокойно, без беснования. Он не президент войны. Он не президент русофобии. Это востребовано. Перекормили украинцев борьбой с Россией. Так же, как перекормили наших борьбой с Западом, с НАТО, там, с Украиной и так далее. Поэтому Зеленский, свежая фигура, с которой теоретически Путин может начать строить отношения, если этого хочет сам Путин.
Внимание, вопрос. Ну, просто мы не забываем при этом, что Украина парламентско-президентская республика, и примерно такие же надежды были на Дональда Трампа, который говорил о желании восстановить отношения с Российской Федерацией.
А это ты не говорит, кстати, Зеленский.
Не говорит, но мы обращаем внимание на определенную тональность его заявлений. Так вот, надежды были на Трампа, но не дали возможности, потому что есть еще другие органы власти. Здесь то же самое.
То же самое, абсолютно. Тем не менее... У Путина есть окно возможностей, теоретическое окно возможностей. Значит, тут все дело в том, чего хочет сам Путин. Он может хотеть двух взаимоисключающих вещей. Вещь первая. Очень хорошо вести пиар-войну с Украиной. Это ничего не стоит, и это очень выгодно. Это отвлекает внимание народа от житейских проблем. Порошенко это выгодно? Выгодно. И Путину это выгодно. Украина воюет с Россией в телевизоре? Воюет. И мы воюем с Украиной. Надо же чем-то занять Соловьевых, Киселевых и их зрителей. Ну и отлично, сидят на этом наркотике, пусть дальше сидят. В таком случае ничего не изменится с приходом господина Зеленского. Абсолютно ничего. Тем более, что все, что нам практически от Украины надо, мы имеем, мы с ней торгуем, И увеличился объем торговли, кстати. Гастарбы ездят в Россию? Ездят. В чем проблема-то? И при этом мы еще снимаем пиар-ренту с этой великой борьбы. Но может быть у Путина и другой расчет, отнюдь не на Украину, а на Запад, что хватит нам, надоело уже ругаться с Западом. А одно из важных условий для того, чтобы начать менять пазл в отношениях с Европой, по крайней мере, это что-то изменить на том самом Донбассе. О Крыме речи нет, Крым – это часть России, это не обсуждается. А вот в отношении Донбасса возможный вариант. Возможный вариант. Если Россия пойдет на определенные уступки, а российское общество за эти годы тоже немножко изменилось, и тоже было бы радо скинуть с себя эту чемодан без ручки, то тогда и Запад может пойти нам навстречу на какие-то уступки. По крайней мере, может начаться какая-то движуха. Еще раз повторяю, с Порошенко никаких разговоров о Донбассе не будет, потому что и Порошенко они не нужны, и Путин с Порошенко говорить не может. С Зеленским, теоретически, если Путин захотел бы, то такие разговоры возможны. Во что это конкретно могло бы вылиться, вы правы, там есть и парламент, там есть и разъяренные, раскаленные СМИ, в которых рулят наши бывшие соотечественники, всякие там Бабченко,
Муждабаевы,
Киселевы и прочие борцы с Мордором. Во что это вылится, сказать трудно. Эти люди гораздо менее управляемы, чем Соловьевы и Киселевы. Тут-то у нас-то просто нажал кнопку, они развернулись под любым градусом. На Украине это не так. Тем не менее, я думаю, что окно возможностей в случае избрания Зеленского есть, если было бы на это доброе желание самого господина Путина.
Напомню, с нами Леонид Радзиховский. Я сейчас уже готов принимать звонки наших слушателей. Ну и буду зачитывать некоторые вопросы, которые поступают к нам на СМС-портал, в Телеграм. Ну, давайте начнем как раз с Телеграма. Александр пишет. В свете последних зачисток на высоком уровне Абызов, Ишаев, Вырвавшаяся из глубин заблокированного телеграмма информационная атака на главу ВТБ Костина, его предполагаемую пассию с известного федерального телеканала, заставляет задуматься, нет ли тут очередного сакрального кабанчика на заклании. Следует ли нам ждать удара настолько, по настолько значимой фигуре, или жертвовать Костиным пока не решаться?
Ну, мое впечатление, что Костин — это доверенное лицо Путина и относится к числу абсолютно неприкасаемых людей при Путине. Как уж там вырвалась какая информация, я не в курсе. Кто у него там пассия, я тем более не в курсе. Но Костин — это, ну, это не Сечин, конечно. Это не Ротенберг, конечно. Это уж тем более не Тимченко. Но это очень-очень-очень доверенное лицо. Это вам не Абызов, и уж тем более не какой-то там Ишаев. Я думаю, что Костину бояться нечего.
Что касается Абызова и Ишаева, как на происходящее смотрите?
За что пострадал Ишаев, не знаю. Абызов – это часть довольно странной кампании по зачистке медведевских. Странная эта кампания одним. Снять Медведева Путин может одним легким движением рукава, просто стряхнуть с рукава. Если бы Медведев имел политическую силу, у Медведева была бы какая-то партия, у Медведева были бы сторонники, то имело бы смысл вести какие-то интриги, чтобы ослабить Медведева. Но зачем же ослаблять того, кого можно снять, еще раз повторяю, простым движением руки? Поэтому мне кажется, что это, с одной стороны, какая-то игра ради игры, интрига ради интриги. Кстати, снятие Медведева вызвало бы дикий восторг во всем народонаселении, и справа, и слева. Вот, с одной стороны, это игра ради игры, а с другой стороны, может быть, у Путина накопилось раздражение, действительно, но мы знаем, что в одном отношении Путин безупречен. Если он кому-то что-то лично обещал, то он это выполнит до конца. Поскольку очевидно, что у него есть личные обязательства перед Медведевым, то, соответственно, Медведева он трогать не будет ни при каких условиях, просто в силу вот этого своего личного слова. Ну, а раздражение может выливаться вот в такой форме.
Леонид, пусть не Коломойский, но, как известно, свита играет короля. Даже если Зеленский станет субъектом, то в отсутствии политического опыта кто будет шептать советы новому президенту? Ведь и от этого зависит взаимоотношение между нашими странами, пишет 118.
Вы знаете, это вопрос такой методологический, если хотите. Свита, она на той свита, что в ней должны быть разные люди. Одни шепчут одно, другое шепчут другое. Я понятия не имею, что из себя представляет человек по имени Зеленский. То, что он довольно крупный бизнесмен и довольно хороший организатор, он создал несколько успешных компаний, говорит о том, что с людьми общаться он умеет, и выстраивать отношения он умеет. И на поводу он вроде бы ни у кого не бегает, иначе ты успешную телекомпанию или там что-то такое не создашь. Другое дело, что небольшая телекомпания и все-таки большая страна – это совершенно разные вещи. Но гадать о поведении Зеленского, о его волевых качествах... Вот, кстати, великая битва, которая будет на стадионе...
19 апреля.
Да, она, может быть, что-то нам скажет о характере господина Зеленского. Боец, не боец, какие у него волевые качества. Как у него язык подвешен, это дело последнее. Ну, подвешен как-то. Оба они балабоны, на то они и публичной политики. А вот насколько он умеет держать удар... Какие удары на него обрушат Порошенко, тем более Порошенко терять абсолютно нечего. Ну вот, может быть, что-то мы про Зеленского поймем в ходе этой дуэли.
7373948, телефон прямого эфира. Вам, Леонид Александрович, пригодятся наушники. Да, сейчас слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений Иванович беспокоит.
Да, Евгений Иванович.
А подскажите, пожалуйста, комик Хлобыстин смог бы повторить такую карьеру Зеленского?
Спасибо, принимается. У нас тоже начали искать уже персонажей для сказки.
Для этого... Россия должна стать Украиной, то есть для этого здесь должна развалиться полностью вертикаль, для этого здесь должна появиться политическая конкуренция и так далее. В условиях политического хаоса, именуемого некоторыми людьми словом «свобода», я думаю, что в России было бы много интересных кандидатов. Почему только Охлобыстин? А, допустим, Шнур, а, предположим, Слепаков, который пишет очень острые социальные песни и снимает социальные комедии. Да простите, всенародный любимец, какой-нибудь Ваня Ургант, Пореченков, если вам нужны непременно шоумены, актеры.
Медийные персонажи.
Да, медийные персонажи. Да кто угодно. Да в конце концов, Александр Третий, Никита Сергеевич Романов, Михалков. Ну да, он староват, но на лошади он сидеть может, усы раздувать, умеет...
Правильные слова говорить тоже.
О, про родину, про православие, про особый путь. Заслушаешься? Так что было бы, понимаете ли, поле, а воронье налетит. Это не вопрос. Поля нет, летать негде.
7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Да, Олег.
Ну, я хочу сказать, есть переусточник, сердцевина, Киевская Русь святая. Она владела Киевом, Крымом всегда. А мы присосались просто, Москва, извините. Мы вместе
вопрос-то
воевали.
В чем, Олег?
А вопрос в том, что как мы кинули Украину наших братьев, наша сердцевина, наш пересочник, наша вина.
Надо возвращать, уверен, Олег.
Я понял. Я не понял, во-первых, почему это вопрос мне. Я не имел никакого отношения к захвату Крыма. Я считал...
Мало.
Да, я считал и считаю операцию 2014 года по захвату Крыма крупнейшей политической ошибкой. Вот уж действительно геополитическая катастрофа. Потому что это резко противопоставило Россию не только Украине, но и всему миру, западному, по крайней мере. Но, уважаемый Олег, есть такая маленькая деталь. Крым – это не Каменюки и не море, это 2 миллиона человек, точно таких же, как вы и я. И они не хотят жить в Украине или на Украине, а они хотят жить в России, потому что тут больше платят, потому что тут выше пенсии. Потому что эти люди этнически русские, а не украинцы. По многим причинам они не хотят возвращения в Киевскую Русь. Как вы заставите их туда вернуться, я не очень понимаю. Рабство и крепостное право отменены давно.
Виталий пишет, на этой неделе был день единения народов России и Беларуси. С вашей точки зрения, как единяются народы двух стран? Как проходит интеграция двух стран? Нужна ли она? Видите ли вы в этом попытку объединить две страны, решить проблему 2024 года с сохранением Путина при власти? И кто в этом больше всего заинтересован, Минск или Москва?
Значит, я не думаю, что Минск заинтересован в самоликвидации. Мне не кажется, что Лукашенко похож на человека с суицидальными намерениями, поэтому Минск в самоликвидации, в ликвидации белорусского государства, плохое оно или хорошее, не заинтересован. Я не думаю, что Путин останется после 2024 года, это долгий разговор на целую программу. Но если Путин по каким-то причинам захочет остаться, то ему для этого никакая Белоруссия не нужна. Для этого вполне достаточно отменить российскую конституцию, а как вы понимаете, Государственная Дума подумает и отменит. И Конституционный суд посудит и отменит. А граждане России будут, конечно, ругаться, плеваться, судачить, но ничего не сделают.
Но поэтому... там сделают пас в сторону Леонида Радзиховского, из Конституции уберут слово подряд?
Да, совершенно правильно, из Конституции вообще уберут... Нет, уберут не слово подряд, а уберут много слов. Никто не имеет права занимать более 2 сроков. Вот эту фразу просто снимут, и все.
Я просто обратил внимание, что вы несколько сразу материалов на эту тему подготовили.
Да,
почему Путин уйдет после 2024
это
года?
Это тема для отдельного разговора. Я уверен, что в 2024 году Владимир Владимирович соберет манатки и уйдет. Но если он захочет остаться, ему для этого не нужна ни Белоруссия, ни Украина, ни Киргизия, ни Швейцария. Просто Конституцию перепишут, и он останется, вот и все. Поэтому ни о каком объединении с Белоруссией речи быть не может, не говоря о том, что это объединение стало бы и экономической, и политической катастрофой для России. Ну, политически просто, совсем просто. Есть один единственный, но один из 2-3 абсолютно надежных союзников, который всегда в ООН голосует за любой каприз Москвы. После объединения этот голос мы теряем, хотя бы это.
Это был Леонид Радзиховский, журналист. Спасибо, Леонид Александрович, приходите. Пожалуйста. Еще.